Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня игуменья Варвара Иванова, настоятельница Николаевского Клобукова женского монастыря в городе Кашин в Тверской области, Анна Малова, заведующая Кашинским краеведческим музеем. Мы сегодня говорим про город Кашин, про Николаевский монастырь, про Анну Кашинскую обязательно сейчас поговорим, замечательную русскую святую. Сегодня 11 число, пятница, 15 во вторник будет день ее памяти, сразу после Покрова. Напомню, что 14 в понедельник Покров, а 15-го день памяти Анны Кашинской. Давайте сейчас как раз про Анну Кашинскую, потом вернемся к городу и к монастырю. Я думаю, что времени еще у нас, время у нас останется. Итак, святая Анна Кашинская. Ее судьба не просто необычна, удивительна при жизни, но и даже с ее канонизацией, ее почитанием тоже не все так просто. Про нее, к сожалению, мне кажется, вне Кашина, или люди, которые в Кашин не приезжают, или которые не столь давно интересуются христианством, могут не знать. У нее, еще раз повторю, такая необычная судьба. Кто расскажет про нее, дорогие гости?
Ну, вы знаете, Алексей, как раз, когда меня спрашивают, из какого мы города, я говорю, Кашин, мне сразу же большинство людей в ответ радостно вот как-то так откликаются. Да, а у вас Анна Кашинская? То есть я понимаю, что Кашин известен людям именно благодаря тому, что есть у нас святая Анна Кашинская. И очень радуюсь, что ее очень многие почитают.
Видите, вот все как-то делится. Если вы говорите с православными людьми, у них сразу Анна Кашинская всплывает. Если вы говорите с людьми, которые могут в Кашине никогда не были, но знают ваш знаменитый завод напитков, то для них Кашин – это по аналогии с заводом. Кто-то знает Кашин как место, где бальнеологический курорт замечательный, и кашинская вода тоже много где продается. То есть город, вот, в общем, он, у него очень много таких вот достопримечательностей. Про Анну Кашинскую давайте все-таки поговорим.
Ну, Анна Кашинская – это великая святая. Мы ее воспринимаем как главу города даже, можно сказать, потому что мощи, находящиеся в таком маленьком городе, они освещают весь город, и действительно значимость города, я считаю, это только благодаря нашей святой, благоверной, великой княгине Анне Кашинской, и мы ощущаем ее помощь на себе постоянно. Я просто хочу сказать о ней как о святой, и свои первые впечатления, когда я только начинала быть настоятельницей и вникала в монастырские дела, незаконченные стройки, совершенно растерянная, подошла к мощам Анны Кашинской, попросила ее помощи, и не успела я оглянуться, как в арке храма стояла наша знакомая, которая привела строителя, который сказал: «Ой, да я сейчас вам все объясню, это мы строили, я все там знаю». И так я с самого начала поняла, что Анна Кашинская поможет во всем.
Но про ее жизнь расскажите. Очень интересно. Анна, да, пожалуйста.
Точная дата рождения Анны неизвестна. Приблизительно 1278 год. А в 1294 году дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича Анна, то есть она была из Ростова Великого, стала супругой Тверского князя Михаила Ярославича. Они впервые увидели друг друга в день свадьбы в Тверском Спасо-Преображенском соборе, который сейчас восстановлен, произошло их венчание. Множество бед, испытаний выпало на их долю. Это и болезнь князя, и засуха, и пожар, когда они чуть не погибли, буквально выпрыгнули из окна. Но, пожалуй, самые серьезные испытания начались, когда к Михаилу Тверскому перешло Великое Владимирское княжение. А Тверь тогда была очень сильным городом. И Михаил стал пытаться объединять русские земли. И он первый одержал победу над монголами еще задолго до Куликовской битвы. В 1317 году у села Бартенево разбил монгольское войско, которое вместе с москвичами пришли на Тверь. Вот, и...
вот я, кстати, замечал, что очень интересно. Москва и Тверь, они такие в достаточном мере антагонисты в отношении вот, Михаила Тверской и Иван Калита, да, например. В Рязани Олег Рязанский, лучше про него во Владимире не упоминать. И, соответственно, в Рязани он считается героем. Смотрите, прошло, на самом деле, уже 800 лет. Мы все живем рядом друг с другом. Расстояние между нашими городами там по 150-170 километров, что для России вообще ничто. Но вот эта память о том, что москвичи пришли, это здорово. Мне кажется, что
Никуда ты от этого не денешься. Да.
С одной стороны, это здорово, с другой стороны, смотрите, как народная память вот так сохраняет все.
Угу. Вот. И тогда в плену оказалась жена московского князя Юрия, Агафья, она была в крещении, она же сестра хана. И в Твери она находилась в хороших условиях, но вдруг ни с того ни с сего она умирает. И вот это обстоятельство было использовано для того, чтобы обвинить в этом Михаила. Ну, это, конечно, все дело темное, но, в общем-то, несмотря на то, что Михаил был сильный князь, и он, в принципе, мог дать отпор, если бы пришло карательное войско, но в этом случае он проявляет такое самопожертвование, сказав, лучше мне положить главу свою, да не повинный не погибнут. И он лично отправляется в ставку хана, где принимает мученическую смерть. И вот Анна благословляет его на это, понимая, что больше своего мужа не увидит. Она провожала его с детьми, у них было 4 сына, дочь скончалась во младенчестве. Вот. Потом ей пришлось оплакивать еще 2 сыновей, которые тоже были убиты в Орде. По духовному завещанию Кашин достался младшему сыну Василию, но ему было несколько лет всего, ну и его мать, княгиня Анна Тверская, тогда еще княгиня, она даже, можно сказать, правила Кашиным, пока Василий был еще совсем маленький.
Но она управляла дистанционно. Насколько я понимаю, ее непосредственное нахождение в Кашине – это только последние годы или даже год жизни.
Ну, в общем, да. Хотя не исключено, что она бывала.
Ну, вполне возможно.
Она приняла монашество вот не сразу, как это часто бывало, как овдовевшая княгиня, потому что ей нужно было помочь сыновьям. Она даже скрывалась с внуками, с невестками, потому что много было таких карательных набегов на Тверь. В 1327 году Тверь была сильно разорена. Ну, она приняла монашество с именем София в Твери, а вот в Кашин она действительно уже приезжает в последние годы жизни.
А почему именно в Кашин?
Ну, даже вот как в источниках некоторых написано, в отчину свою. То есть это вот был ее город. Ну, есть сведения о том, что и сын ее просил сюда приехать. Кстати, когда умер уже правивший в Твери Константин, и Тверь достается младшему сыну Василию, и он должен быть из Кашин переехать в Тверь, но на Тверское княжение стали претендовать его племянники, и он не стал с ними тягаться. Кашин еще оставался таким, можно сказать, спокойным местом, возвращается сюда и просит и мать к нему приехать, что она и сделала. Здесь она приняла схему с именем Анны. То есть ростовская княжна, Тверская великая княгиня была прославлена как Анна Кашинская, потому что именно здесь были обретены ее мощи уже в 17 столетии, когда ее уже даже почти забыли.
А как это произошло? Потому что Анна Кашинская, она умерла в 1368 году. После этого проходит 250 лет. Что было 250 лет назад у нас? 250 лет назад у нас был конец 18 века. Правильно? Вторая половина. Это было так давно, что мы про это говорим. Времена дворцовых переворотов. Времена Пушкина еще впереди. Еще впереди много всего в истории России 250 лет назад. Здесь проходит 250 очень непростых лет для страны. И вот каким-то образом монахиня, прожившая, жившая несколько веков назад, вдруг становится всепочитаемой святой. Как это вышло?
Ну, как я уже сказала, ее даже и забыли практически. Но вот события смутного времени предшествовали прославлению преподобной Анны. В ее житии говорится о том, что было ее явление больному пономарю Герасиму. В Успенской церкви он служил, и там была вот могила Анны. А солдаты, ополченцы даже стали кидать шапки на ее гроб. И вот она, когда я явилась, ему сетовала, что она пренебрегом и приобижена, и в то же время, что она защищает город. И он как-то вот молитвенно обратился к ней, и вскоре получил исцеление. Зажег лампаду. Люди стали приходить. Записано 8 исцелений. И в Кашине находился боярин Стрешнев, который был близок к царскому двору, и он посоветовал сообщить об этом в Москву, что и было сделано. Приезжала комиссия, свидетельствовала мощи. И на соборе 1649 года было принято решение причислить Анну к лику святых. Тогда недавно начал царствовать Алексей Михайлович. Для него был это очень хороший такой знак, что появилась новая святая. Он совершал паломнические поездки, он выехал лично с супругой, с сестрами-царевнами. Несколько дней они из Москвы добирались до Кашина на поклонение молитвеннице за землю русскую, как сказано в описании Прудникова. Там описывается, с какой пышностью провожала Москва царя на этот поход, и царь лично принимал участие в перенесении мощей из Ветхой Успенской церкви в Воскресенскую, Воскресенский собор, и выделил средства на строительство нового каменного Успенского храма, что и было сделано. Но не прошло и 30 лет, как случился раскол церкви, и вот так получилось, что Анна была вычеркнута из святцев.
Там достаточно интересная история, почему так вышло. Ведь мощи ее были вскрыты, они оказались нетленными. Никто тогда, собственно, внимания еще не обращал на то, что ее пальцы были сложены в двоеперстие. А когда у нас двоеперстие было признано еретическим, соответственно, уже вспомнили, уже обратили внимание, что у открытых мощей рука сложена в два перста. Ну, что, в принципе, для XIV века было вполне логично. И таким образом Анна Кашинская была деканонизирована.
Да, еще одной из причин было то, что ее житие было составлено видным деятелем старообрядчества Игнатием Соловецким. И вообще много старообрядцев приходило в Кашин. Ну, такое вот было время, когда с этим такая была напряженная борьба и ситуация, поэтому, видимо, чтобы ну, как-то не обострять это дело, вот пошли на это.
Но в этом было мало, надо сказать, духовного именно в таких проявлениях. Это такая голая политика, которая, к сожалению, выплескивалась вот в такие совершенно непонятные нам сейчас вещи. Хотя, ну как непонятные, ведь всякое происходит. И сейчас тоже. Поэтому...
Ну да, и просто прошло много времени, были найдены несоответствия жития с летописями, и это стало официальным поводом. Была сделана оговорка, что, ну, в общем, решили отложить вопрос на время, чтобы разобраться со всеми этими несоответствиями. И вот, например, храм Анны Кашинской переименовали в храм всех святых, точнее, престол. И с тех пор в Кашине очень торжественно отмечался праздник всех святых. То есть кашинцы, они совершали очень торжественный крестный ход каждый раз, вот обходя все храмы, особенно вот после избавления Кашина от холеры в 1848 году, в неделю всех святых, они, конечно, вспоминали и свою святую, и иконы ее никто, люди не выбрасывали.
Вот, даже. Я как раз хотел спросить, все эти годы с 150 лет практически не было почитания, а в 1818 году при признании, вернее, при учреждении единоверия почитание стало восстанавливаться, а подспудно в Кашине ее почитали все равно, да?
Да. И иконы ее носили. Хотя нельзя было совершать ей молебны, но совершались службы и панихиды, и подавались неоднократно прошения. То есть было несколько таких попыток, но только вот к началу 20 века сложилась такая ситуация, когда это стало возможно. Из Кашина была направлена депутация к императору, куда вошли многие почетные граждане, представители дворянства, купечества. И было дано добро. В 1908 году задолго стали готовиться к этому событию в Кашине. И вот в июне 1909 года было официально восстановлено ее почитание. На самом деле такие были случаи.
Но видите, за 100 лет до этого все-таки у единоверцев, которые все-таки составляли единую церковь с обычными православными христианами, с новообрядными, имя Анны Кашинской уже вместе со словом входило. То есть почитание такое негласное было восстановлено еще в начале 19 века. Только вопрос, который я ничего-то не прояснил нигде, мощи-то ее, которые были выставлены на всеобщее поклонение, после деканонизации были не просто закопаны, но еще и, насколько я понимаю, могила была замурована и попытались скрыть вообще любые ее следы, чтобы не было почитания на месте. Мы как большевиков, про большевиков так рассказываем, что они так делали, а здесь, в общем, пожалуйста, вот 18 век, 17 век.
Ну, там просто, насколько я помню, просто было опечатано, а также все равно в храме стояли, рака с мощами стояла, просто ее потом перенесли на другое место. Известны такие случаи, когда почитаемых старообрядцев старообрядцами святых вычеркивали, потом снова вносили. Это в Оржеве, например, так было. Но просто Анна Кашинская, она единственная святая, торжественно прославлена именно вот даже с участием представителей царской семьи.
Вот, причем дважды.
Да. Вот первый раз вот Алексей Михайлович с семьей приезжал, а в 1909 году великая княгиня Елизавета Федоровна. Николай II, может быть, и был приглашен, но, возможно, он не приехал. Не приехал, потому что был занят. А Елизавета Федоровна, как известно, привезла ему альбом с фотографиями города, которыми он любовался.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня игумени Варвара Иванова, настоятельница Николаевского Клобукова монастыря, Анна Малова, заведующая Кашинским краеведческим музеем. А в 30-е годы, соответственно, мощи были изъяты. А что в советское время было с почитанием? В Кашине был действующий храм, матушка?
Да, был. Еще оставался Вознесенский собор. Ну, когда вернули мощи в 48-м году, в 30-м году мощи изъяли, да, и поместили в краеведческий музей. И что интересно, сохранилась фотография, где стояла рака с мощами, и люди имели возможность поклоняться и молиться, и поклонялись, да, покупая билетик в музей.
Не в запасниках, да, прятали.
Особенно, наверное, во время войны это было как-то актуально, потому что многие на фронте Да, опять же, самолеты летают.
Есть статистика даже, что посещаемость музея во время войны увеличилась примерно в 2 с лишним раза. То есть люди специально приходили, и линия фронта была уже достаточно близко, в 100 километрах.
100 километров примерно,
даже,
да.
Уже пролетали фашистские самолеты, пытаясь разбомбить здесь железную дорогу.
Ну, мы говорили, да, что они бомбили-то в первую очередь Угличскую ГЭС, которая рядом была, и железную
здесь
дорогу.
Здесь ничего,
да,
не пострадало.
А Накашинская при этом... Интересно, что обычно в таких случаях, когда видят, что посещаемость музея, например, выросла, да, и это, скорее всего, связано с тем, что предмет религиозного поклонения там находится, люди за это ходят, как тогда говорили, и люди ходят молиться у мощей, обычно в таком случае мощи изымали.
Да. А тут отдали.
Видите, а тут отдали через какое-то время.
Поэтому и решили вернуть, чтобы смущать. Но это было сделано очень тихо, зимним вечером. Поставили на подводу, перевезли в Вознесенский храм. Потом и он был закрыт. Потом в храм Петра и Павла мощи находились, в Рождества Христова на горе. В общем, несколько раз.
Как бы с крестным ходом она
путешествует по всему городу.
А были храмы, которые вот непосредственно все время оставались действующими? Нет?
Нет.
Ну вот, а Петра и Павла, он на ремонт, правда,
на время,
закрывался,
да, когда его закрыли на ремонт,
лет.
Мощи перенесли в Рождество Христово. Угу.
Ну, и, то есть, соответственно, удалось. Таким образом все-таки они сохранялись в храме до того момента, пока церкви не начали возвращать. И сейчас они где?
Сейчас они в Воскресенском соборе. Это впервые вот, за советский период, этим летом, 25 июня, по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы, мощи были из Вознесенского собора перенесены в Воскресенский и остались до 15 октября в Воскресенском соборе. Теперь мы ожидаем праздника, когда мощи вернутся в Вознесенский собор. А дальше уже посмотрим, как там дальше будет. Вот сейчас мощи в Воскресенском соборе, где, в общем-то, они исторические были.
Я еще хотела добавить, что довольно поздно были вскрыты мощи преподобной Анны, только в 1930 году это было сделано, хотя кампания по всей стране проходила еще в 1919 году, и когда мощи святых передавали в музеи, но вот Кашин таким оставался городом, где даже власти долго не решались это сделать. Только когда уже вот в 1929 году была расформирована Тверская губерния, Кашин перешел к Московской области, была прислана комиссия, которая устроила кампанию и по закрытию Воскресенского собора, по вскрытию мощей. Тогда проходил процесс о Кашинском прорыве. Более 80 человек были приговорены к разным срокам. Это такая была показательная кампания, которая нанесла такой заметный урон по вот старым таким устоям. И после этого многое стало меняться в городе.
Анне Кашинской, ну, в том числе Анне Кашинской, посвящено замечательное стихотворение Анны Андреевны Ахматовой. Она, конечно, была крещена в честь другой святой, но, видимо, как-то вот Анна и Анна, для нее это было важно. Стихотворение было написано в 22-м году в Петербурге, в Петрограде. Дело в том, что, конечно, скорее всего, Анна Андреевна, ну, как-то стихотворение соотносила с тем, что происходило тогда по всей стране, но еще вот вся эта репрессивная в отношении церкви, святых, машина не раскрутилась на полную мощность, но уже чувствовалось. «Господи, вы поклонитесь, во святем дворе Его спит юродивый на паперти, на него глядит звезда, и крылом, задетый ангельским, колокол заговорил, не набатным грозным голосом, а прощаясь навсегда, и выходит из обители, ризы древние отдав, чудотворцы и святители, опираясь на клюки, Серафим в леса Саровские, стадо сельское пасти, Анна в Кашин, уж не княжите, лен колючий теребить, провожает Богородица, сына кутает в платок, старой нищенкой оброненной у Господнего крыльца». Стихотворение, напомню, Анны Ахматовой, 22-й год, Петербург, где упоминается Анна Кашинская. У нас совсем немного времени, остается буквально несколько минут, давайте еще их посвятим монастырю. Я как-то начал вас спрашивать, матушка, какой помощи нуждается монастырь. Вы сказали, что, конечно, очень много реставрационных работ предстоит, они проводятся. как можно непосредственно помочь, если кто-то из наших слушателей вдруг захочет?
Да, у нас есть расчетный счет, который указан на сайте монастыря. Наверное, это удобнее всего. Ну, или приехать даже можно помочь. И
можно просто приехать.
Требуются, да, руки, потому что много очень участков, которые еще надо разгрести, вынести мусор, даже сломать некоторые сараи, освободить
еще
территории.
Еще да. Советского времени. Да. Клобуков.ру. Хороший сайт очень, там информатив, там найдете всю информацию про монастырь, который находится в Кашине, в центре города?
Нет, на окраине города, где была старая Угличская дорога.
Старая Угличская дорога. А, это та, которая проходит по противоположному... Да-да-да, сейчас, Анна, секунду. По противоположному берегу Волги от основной нынешней. Да, Анна, да.
Я еще хотела добавить, что вот в Угличе известный очень святой Паисий Угличский, который основал Покровский монастырь, он не сохранился, он приходил с племянником, преподобному Макарию, и он приходил тоже в этот монастырь. И такая, в общем, связь духовная у нас с Ярославской землей. И вот в Кашине еще родились такие известные святые, тоже в 15 веке, как Савва Вишерский и Ефрем Перекопский. Они основали обитель недалеко от Новгорода Великого, а начинали здесь, в Кашине. Да, даже, возможно, Ефрем Перекопский молился вместе с Макарием здесь, в монастыре, и потом уже на берегу Волги основали Троицкую Калязинскую обитель.
Спасибо большое. Я вас, дорогие слушатели, всех призываю съездить в Кашин, в этот уютный, хороший, замечательный небольшой город в Тверской области. Если вы живете в Москве, это вообще сделать не очень сложно. 170, ну, около 200 километров от Москвы, около 170 от Твери, недалеко от границы с Ярославской областью, совсем недалеко от Волги, около 20 километров от Волги, причем в такой достаточно широкой ее части, находится город Кашин, откуда к нам сегодня приехали игуменья Варвара Иванова, настоятельница Николаевского Клобукова монастыря, Анна Малова, заведующая Кашинским краеведческим музеем. Спасибо вам большое за этот разговор. Напомню, что в следующий вторник, ну, вот в ближайший вторник, 15 числа, будет День памяти Святой Анны Кашинской, о которой мы сегодня также говорили. 14 в понедельник Покров. Со всеми этими наступающими праздниками вас поздравляем. Прощаемся, до новых встреч. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».